Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чающе разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим в омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в те веры, надежды и любви. Востави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Микрофон Илья Сергеев и мой соведущий сегодня Богдан Беспалько. В гостях в нашей студии Рафаэль Оклер, доктор славистики, преподаватель русского языка и культуры в Католическом университете Вандеи.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дорогие радиослушатели, сегодня мы попросили прийти к нам в гости профессора Рафаэль Оклер, пользуясь тем, что она приехала с визитом в Россию, прекрасно владеет русским языком и может нам рассказать о христианской жизни во Франции, которая в реальности для нас всех очень интересна. Почему? Потому что все, что мы видим происходящее в Европе, убеждает нас в том, что Европа сейчас отходит от христианства. Ну и в частности, конечно, такая страна, как Франция. Мы видели, как там проводили, например, Олимпиаду, которая была перенасыщена оккультными, антихристианскими или, скажем так, весьма тревожными для христианского глаза символами. Мы знаем о том, что во Франции в свое время активно развивалось масонское движение, которое выступало всегда с антихристианских, антикатолических позиций. И сейчас, тем не менее, во Франции наблюдается ряд интереснейших процессов, о которых мы и просим нашу гостью сегодня рассказать. Пожалуйста, расскажите нам о том, как сейчас живут христиане во Франции.
Ну, конечно, Богдан, вы упомянули вот это кошмарное зрелище на Олимпиадах. Конечно, им и оказывается, что очень многие французы были шокированы. Даже такая публичная фигура, как Филипп де Вилье, который, кстати, вот очень любит Россию, очень часто ездил в свое время в Россию. Он даже написал об этом и выступил. Он регулярно выступает по телевизору. И после его выступления нахлынуло очень много реакций, одобрения, поддержки. И даже были, например, журналисты, которые ходили по улицам и спрашивали у простых горожан, парижан, например, ну что, как вам церемония? И многие высказывали свое возмущение, потому что, естественно, все знают, что духовная основа Франции – это христианство, именно католичество. Все знают, что когда Франция появилась вместе с крещением Клувиса вот, в V веке, и с этого момента в соборе Реймса, и с этого момента началась история Франции. Поэтому, когда начинают топтать и обтирать ноги о религиозной символики, все возмущены, даже те, которые не практикуют религию все время, конечно, это их задевает, потому что это их культура, это их воспитание. А вот, конечно, надо еще разделять две вещи. Это немножко в советскую эпоху, да и как, собственно, при любом политическом режиме, есть всегда официальный дискурс и то, что считают люди. Иногда это отражает друг друга, иногда это вообще никакого отношения не имеет, это, наоборот, навязывается сверху. И это как раз тот случай с этой идеологией ЛГБТ, которая, ну, как все знают, пришла из США, и уже последние, можно сказать, 60 лет, ну, повторяется, навязывается. Да.
Напомню нашим слушателям, что во Франции несколько лет назад, когда президентом был Франсуа Олланд, там были легализованы гей-браки, так называемые. При том, что в самой Франции были массовые протесты, я не привлечу, когда говорю массовые, потому что в демонстрациях против легализации гей-браков принимали участие 1 100 000 человек. Это вот, можете представить себе такую демонстрацию? Несмотря на такие протесты, почему-то и президент Франции, и французские элиты приняли решение о легализации.
Да, да, и это показывает о полном презрении, пренебрежении элитами мнения людей. Конечно, как и всегда, есть люди, которые поддаются, которые просто равнодушны, которые принимают, как есть все это. Но есть еще большая часть людей, которых это задевает и которые вынуждены с этим жить. Среди них есть традиционные католики, и им приходится фактически жить в параллельном мире. Например, я знаю, и это тоже мой случай, я являюсь традиционной католичкой, и, правда, я ее не всегда была, но я стала последние, может, лет 10, которые, ну, например, они своих детей отдают в другие школы, они общаются между собой в основном, то есть они еще, естественно, работают, но, например, некоторые, они создают фирмы, где, вот, например, люди будут работать во Франции, где будут нанимать других католиков, где будут...
А вот. Это не преследуется во Франции? Потому что у нас, например, если я просто укажу объявление, что я хочу сдать квартиру только русским, меня могут привлечь к ответственности.
Ну, конечно, здесь...
У вас тоже это наказывается,
конечно,
да?
Конечно, конечно, но нет, это просто делается на практике, но потом, с другой стороны, нельзя... запрещать
не публично,
людям. Да.
Не публично
это делается, да, де-факто так, неофициально.
Ну, то есть, по сути, выстраивается параллельное христианское сообщество
да,
такое.
Да, да, да. Люди живут абсолютно в параллельных мирах. Очень многие, кстати, вот я даже статью об этом написала, многие покидают города, большие города, потому что раньше, ну, как и в Советском Союзе, город был символом прогресса, современности и так далее. А теперь это стало в основном символом декаденства, потому что там очень много иммигрантов, очень много во всех больших городах Франции, особенно в Марселе, в Нантах, в Париже, конечно, в Лионе. Это уже, ну, переваливает большинство. Это...
В Марселе, насколько я знаю, 80% населения уже составляет мигранты.
Не знаю, 80%, но это очень много. Естественно, это полностью меняет социум, это меняет отношения и даже повседневную жизнь, вплоть до того, что есть очень много преступности.
Рафаэль, как вы думаете, зачем и кому это нужно? Вот распространение ЛГБТ-повестки, напомню, что ЛГБТ запрещено на территории Российской Федерации, такое большое количество мигрантов, в том числе и в России, это проблемой стало. Как вы думаете, делается ли это специально или это случайно получилось?
Конечно, ничего не бывает так случайно в этом мире. Я уверена, что это делается специально. Это некая такая культурная война, которая ведется уже, ну, даже, можно сказать, с 62-го года, когда были все эти студенческие бунты, с тех пор все ценности были переворачены вверх ногами, особенно там традиционные ценности, семейные, уважение авторитета, роль отца в семье, в обществе. Ну, в основном, некоторые называются по-французски, это «либераль-либертер», то есть за либеральные и за свободные ценности.
Права и свободы по-русски.
Да, да. Ну, конечно, это полностью меняет лик общества. И, кстати, сейчас очень показательно, вот после конченной Жан-Мари Ле Пен...
После кончины Жан-Мари Ле Пен, да, это кончен... французский политик.
Французский, да, аспекта. Политик. Вот это очень такой показательный пример.
А пример в чем, Рафаэль?
Пример в том, о чем я сейчас расскажу. Дело в том, что он всю жизнь олицетворял защиту традиций, как раз борьбы с мигрантами, с исламизацией, ну, с наращиванием числа мусульман во Франции и так далее. Но То есть моя точка зрения в том, что он очень плохо, то есть, сыграл эту игру, поскольку я могу судить, ну, я знаю, что критика легка, труднее делать, но поскольку я могу судить, он очень, как сказать, я бы даже сказала неправильно, а
неэффективно.
Очень неэффективно, даже коварно и цинически справлялся с этой задачей, потому что фактически он оказался помощником правителей, которые все это устраивали, потому что он был как чучело, то есть всегда его критиковали, и как написал очень удачно один комментатор во Франции, он сделал из патриотизма,
пугало,
как сказать, генетической болезнью. То есть француз, который с этим рождается, это плохой француз. То есть, и все в это поверили. То есть, с одной стороны, его речь имела место быть, но с другой стороны, как только она появлялась, сразу были критики. Ой, он фашист. И он сам с этим играл. То есть иногда себе позволял абсолютно возмутительные замечания про антисемитизм, про концлагеря, что было действительно возмутительно. И таким образом говорит, о, смотрите, это фашист. И таким образом вся речь, весь дискурс о национализме была табуирована на протяжении 40 лет.
Ну, то есть он фактически компрометировал французский патриотизм.
Абсолютно. Он сделал его табуированным.
А не похож ли он на нашего покойного политика Жириновского, как вы думаете?
Ну, я могу сказать, что, наверное, у них общее, что, наверное, они некую партию разыгрывали с властью. То есть давали говорить вслух то, что все считали. И в этом смысле это было такое, как называется...
Отдушина.
Да, он позволял выпустить пар. Но, не знаю, мне кажется, что Жириновский был более искренний. На самом деле вся эта политика, она нужна власти имущим, чтобы выполнить некий проект. Как я считаю, это делать так, чтобы вся Европа, Франция, по крайней мере, ну и, скорее всего, вся Европа, потеряла свою идентичность, чтобы она стала вот некой управляемой провинцией, где, ну, одни, ну, это же...
А провинции чего, Рафаэль? Мирового государства?
Ну, да, да. США, конечно, вот, которые после Второй мировой, естественно, достигли вот гегемона, господства. И вот, конечно, население, которое управляется консумеризмом, желанием потреблять вещами, и которые уже потеряли всякую духовность, они не будут сопротивляться, вот, они будут очень.
Но вы знаете, ведь это все это было, в принципе, прописано, в том числе и французскими глобалистами, такими, например, как Жак Атталей.
Да, он этого даже не скрывает. Да.
Многие из них писали о том, что необходимо превратить человека в такое экономическое животное, у которого не будет никакой идентичности, который, в принципе, будет жить, готов в любой стране, в любой точке мира, говорить будет везде на одном и том же языке, ну, какой-то универсальный язык, скорее всего, английский или, может быть, новый, который, в принципе, даже не будет толком знать, какого он пола. Может, этот пол менять, что мы сейчас, кстати, и видим на Западе, по крайней мере. Так что да, видимо, что какой-то проект существует, хотя мы можем об этом судить только по некоторым результатам.
А Рафаэль, как вы думаете, Россия – это часть Европы? То, о чем вы говорили только что, относится и к России тоже или нет?
Я думаю, что благодаря своему прошлому, ну, когда Россия была Советским Союзом, естественно, у нее был свой путь отдельный от Европы, от этого того, что надо называть порабощение. И ей удалось сохранить вот эти ценности, как ни странно, в рамках Советского Союза, где тоже не все, мягко говоря, было идеально, но, тем не менее, вот сохранилась вот эта некая
специфика
и привязанность к традиционным ценностям, которые потом всплыли в новую Россию. Отвечая на вопрос, является ли Россия частью Европы, надо определить термины. Что такое Европа. И не надо, главное, путать термины, потому что очень долго, и, кстати, даже Эренбург, даже статью об этом написал, очень долго употребляли термин «Запад», который является очень таким специально, то есть туманным и неопределенным.
Неконкретным.
Да, неконкретным. И во время Холодной войны использовали термин «Запад» и до сих пор, чтобы на самом деле под Западом, то есть включить США плюс... То есть Западная Европа, которая вот под влиянием США. И сам Эренбург уже тогда, в то время, это тогда еще даже в 50-е годы было, он говорит, что это специально, чтобы запутать, чтобы отсоединить Россию от Европы. И я считаю, что он был прав, и что Россия на самом деле является фундаментальной частью Европы, а может даже ее спасением на данный момент, потому что, как мы знаем сейчас... наблюдается очень глубокий духовный кризис, и то, что происходит в России, это дает даже в политике, это дает обнадеживающие.
Дает надежду.
Да, это дает надежду.
Рафаэль, вот у меня вопрос. Вы говорили о том, что в города массово приезжают мигранты, как правило, это люди из Северной Африки, может быть, из Ближнего Востока, из других стран. Ну, то есть это люди из определенных стран с традиционной культурой, ну, конечно, не европейской. Скажите, а их не возмущает вот навязывание вот этой ЛГБТ-повестки? Ведь это же тоже противоречит и нормам ислама, и нормам, в принципе, какого-то даже анимизма в Африке противоречит. Там это не принято, мне кажется.
Конечно, это им не нравится. Но они видят собственный интерес, и когда нужно голосовать, например, они будут всегда голосовать за Меланшона, который всегда приветствует больше мигрантов, ну, больше толерантности. А так в жизни они будут жить, как всегда, и это их не касается.
Рафаэль, вы только что сказали о духовном кризисе. Что вы имеете в виду, что это за кризис? В чем он заключается?
Ну, во-первых, это кризис церкви, потому что, ну, как известно, состоялся в 1962 году консилиум Ватикана II, который кардинально изменил правила церкви, и после этого уже возникла так называемая современная церковь, которая на самом деле очень сильно уподобляется протестантизму, где ритуал меняется и даже доктрина меняется. Я даже по собственному примеру, когда я хотела крестить своего сына, тогда я еще не сблизилась к традиции, то есть я должна была выбирать какие-то тексты из Библии в момент крещения, потому что есть всегда, ну, есть ритуал, родители могут какие-то тексты между, то есть определенный выбор. И я видела, что даже тексты, это не те тексты, которые в Библии, они все самые такие, как сказать, яркие.
Пафосные.
Да, пафосные моменты, они все абсолютно, то есть они стерты. Вот, это все меняется.
А откуда были эти тексты, вот, которые в обряде?
Ну, это тексты, которые, ну, псалмы, например, или потому что, ну, обыватели, они не знают, откуда выбирать и так далее. И предлагают набор текстов, но все эти тексты, они как бы из Евангелия, из Библии, но они абсолютно оторваны от самых главных кусков. То есть это фактически религия без вкуса. Естественно, после этого меньше и меньше людей ходят в церковь. Но происходит очень интересное явление. Дело в том, что сейчас происходит возвращение веры, особенно у молодежи. И в декабре, даже вот пару недель назад, в конце декабря, написали статью в журнале «Humanité», как известно, это коммунистическая газета, очень левая, очень антикатолическая, которая вот просто не пропустит ни одной возможности критиковать и растоптать. Вот, к примеру, например, у них есть даже реклама: «Отпишитесь на Humanité, вы испортите Рождество католиков». Вот такой лозунг. И они сами были вынуждены признать, что сейчас идет возвращение веры, что, конечно, очень здорово.
По вашим прикидкам, или, может быть, есть статистика, а сколько примерно процентов французов практикуют религию?
Ходят в церковь, причащаются, да?
Хотя бы два раза в году, на Пасху и на Рождество. Я знаю, что в России каждое Рождество и каждую Пасху происходит подсчет количества прихожан в храмах, и по этим цифрам можно сделать вывод, что таких людей примерно 2% от всего населения. Сколько во Франции таких людей?
Я последние статистики не видела, но потом, как я говорю, есть разные категории. Есть современная церковь, есть традиционная церковь. Потом есть люди, которые верят, но не практикуют. Ну, я бы сказала, кто из очень традиционных, может, 5%. Это есть, и это растет. Из практикующих 15%.
Это от населения?
Я думаю, что да.
Которые это очень ходят. Много?
Да. Есть, которые ходят. Потому что это тоже, ну, это, как правило, это образ жизни, это соответствует некой социальной модели людей, которые так воспитывались, например, правых, которые ходят. Вот. А всего, и это, я думаю, самое главное, которое разделяет вот эту основу христианских ценностей, ну, их много, их ну, я думаю, минимум 40%, которые это разделяют. Ну,
я о чем хотел вас спросить. Во Франции много разных христиан. Есть люди, которые относятся к протестантским группам и течениям, к протестантским сообществам. Это могут быть кальвинисты, лютеране, какие-то другие группы. Но при этом есть группы, которые поддаются современным веяниям и, например, тоже выступают в пользу там, браков между ЛГБТ, которые у нас запрещены, между содомитами. А есть те, которые стоят на очень жестких таких традиционных позициях. Вот таких тоже достаточно много во Франции, протестантов, например. Это, есть же традиционные протестантские регионы во Франции.
Есть, но, как правило, они вливаются в общее течение. Но из моих знакомых, например, это связано, как правило, протестант, как говорил уже Вебер, протестантизм – это дух капитализма. То есть они прекрасно вливаются. И, как правило, из моих знакомых, из, например, публичных фигур, которые я знаю, это их совершенно не мешает. Вот когда были демонстрации против гей-браков, в основном там были католики. Не только традиционные, ну вот как раз традиционные, плюс ну такие просто правые, центристы, которые тоже
хотят... Протестанты не протестовали?
Я не могу сказать, потому что у нас нет такой статистики. Но я не видела публичных фигур протестантов, которые бы вот просто противостояли этому.
Рафаэль, но в чем же все-таки выражается кризис, о котором вы говорите? Если у вас так много во Франции верующих людей, то где кризис?
Ну, во-первых, не так уж много, которые практикуют это. А кризис заключается в том, что, во-первых, есть кризис, интеллектуальный кризис, который вызван цензурой. Потому что, к сожалению, сейчас очень многое нельзя выговаривать. Потом есть самоцензура. Вот как говорили даже сами, один советский писатель, он говорил, самый большой цензор для писателя – это он сам. И во Франции то же самое абсолютно. Люди прекрасно знают, что они могут говорить, что они не могут. И есть цензура, ну, на площадках телевидения, чтобы, не дай бог, там, критиковать мигрантов. Это главная табуированная тема – это мигранты. И, как мне представляется, от этого все вытекает. Потому что, ну, если мигрант такой же француз, как вы, как принято говорить, или если мигрант, вот есть такие лозунги, что он такой же француз, как ты, или, например, что мигрант – это шанс для Франции, ну тогда в чем наша заслуга, в чем наша специфика? То есть это очень, это вызывает...
Своеобразие.
Так, да, это вызывает так, огромную травму, потому что уже, ну, чем гордиться, что можно выдвигать...
То есть это потеря идентичности.
Да, то есть это лишение, это ужасно, это огромное насилие на самом деле. Вы лишаете человека возможности утвердиться, утвердить его суть. И это касается суть француза, это касается еще критика мужчин, например, что всегда... Считается, что мужчина, который слишком мужественный, что это плохо, вот это всегда есть такие. И это все вместе, конечно, вызывает огромный, ну, это как террор, и вызывает огромные сомнения в себе.
Насколько я понял, Рафаэль, все-таки гости наши немножко волнуются, насколько я ее понял, то все эти процессы, которые можно увязать с массовым наплывом мигрантов, с размыванием традиционных ценностей, с критикой мужчины, то есть с критикой традиционной семьи, все это приводит к тому, что Франция полностью теряет свою идентичность, любую, религиозную, национальную, этническую, историческую, даже семейную. Это, в принципе, укладывается именно в то, о чем когда-то писал Жак Аттали и другие глобалисты, которые призывали создать из человека просто экономическое животное, которое будет покупать, которое будет жить везде, у которого не будет ни истории, ни культуры, ни языка, даже полу. То есть просто такое некое универсальное мировое животное, которое будет эксплуатироваться небольшой кучкой мировой элиты. Ну что ж, это, конечно, печально, но на самом деле, исходя из того, что вы рассказали, я очень много вижу признаков, которые присутствуют у нас в стране. У нас тоже есть культ многонациональной российской нации. У нас, правда, это не совсем государственный, но все же есть лоббисты, которые говорят, что нам необходимы мигранты. Вот сейчас выступил один депутат Федоров с такой яростной речью. Он, правда, вызвал категорическое неприятие в обществе. Есть и другой депутат, Олег Матвеичев, который, кстати, никем, в общем-то, не избирался, а прошел по спискам в Государственную Думу, и который тоже выступал с подобного рода речами, вот, и который получил от общества еще большую дозу негатива в ответ на свои речи, которые он транслировал в интернете. Но, тем не менее, у нас нас похожие звоночки, похожие сигналы тоже есть. И, конечно, всем нам, и слушателям, и вообще традиционному обществу, всем вообще христианам в России этому нужно сопротивляться. Я, кстати, вот очень жалею, например, что в свое время Православная Церковь не поддержала инициативу христиан-евангелистов о закрытии телеканала «Дважды два», который превратился в такую вот площадку такой мерзкой, такой попсово какой-то грязной пропаганды для молодежи. По сути, евангелисты остались одни, остальные христиане их не поддержали, и они этот процесс проиграли. Хотя это могло бы послужить как раз прецедентом того, как христиане активно участвуют в общественной жизни, что они тоже могут защищать свои ценности. Ну что ж, продолжаем нашу беседу. Напоминаем нашим радиослушателям, что у нас в гостях Рафаэль Оклер, доктор славистики, преподаватель русского языка и культуры в Католическом университете в Вандее.
Рафаэль, хотелось бы немножко поговорить о вас. Как вы попали в Россию, где вы так замечательно научились говорить по-русски. И, конечно же, интересно очень узнать о том, как относятся к России обычные французы, что они о нас знают, как они нас представляют. Один мой знакомый, у которого дочь вышла замуж за француза, был на ее свадьбе и сказал, что, спускаясь утром по лестнице и направляясь чистить зубы, он увидел удивленные взгляды его родственников, новых родителей мужа, его дочери, потому что они считали, что он с утра выпьет стакан водки, а не пойдет чистить зубы. Больше похоже на анекдот, конечно.
Да, конечно, конечно, это шаблоны. Но, ну, что касается меня, спасибо за комплимент. Я очень давно начала учить русский язык, еще в школе, потому что мне повезло. Я попала в такую, ну, скорее, моя мама, которая была лингвист, меня уже не по-русскому, а по-английскому. И она меня записала в такую школу, где могли как первый язык учить русский язык. Вот, потом, после окончания школы, я поехала на год преподавать французский язык в Омске. И, естественно, мне там очень понравилось. Там завела себе кучу друзей, с которыми до сих пор общаюсь.
Почему? Естественно, там холодно.
Ну да. И дружба согревает. И вот. А после этого, после возвращения, я уже в университете начала учить русский язык, русскую культуру. И потом написала диссертацию по советской литературе.
И какой ваш самый любимый советский писатель?
Их много.
Наверное, русский писатель, правильно?
Нет, ну, по советской литературе.
Это было в советское время, да. Нет, ну, это, конечно, очень своеобразная эпоха. Там я изучала именно официальных писателей, которые получали сталинские премии. Я сравнивала, вот, кто что получил. И некоторые, кстати, потом лишились премии, когда курс политики. Это было, это, скорее, было очень интересно. Это не совсем литература. Это почти как публицистика, вот, партия.
Но если это Илья Оренбург, если это Илья Оренбург, то, безусловно, это пропаганда.
Это пропаганда, да, это пропаганда. Но мне очень было очень занятно там читать. Ну, это пропаганда, да, это абсолютно агитпроп, превращена вот, там, в беллетристику. Ну, например, такие люди, о которых сейчас все забыли, как Шпанов, например.
О, Николай Шпанов, это автор книги «Первый удар», который выпустили перед Великой Отечественной войной, где описывалось, как советские войска через неделю занимают Берлин.
Ну, конечно.
А что, немецкие солдаты бросают оружие, кричат «Ротфронт» и погибают под советскими
войсками. Ну, так и должно было быть. Но предатели не дали такому осуществиться.
Это неистребимая традиция у нас, иметь всегда Шпановых и Оренбургов в запасе. Но, к счастью, это не русские писатели, ни Шпанов, ни Оренбург. Это советские писатели.
Советские писатели.
Но все же вам что-то понравилось из того, что вы читали? Или все вот такое в этом роде было?
Это было очень занятно читать. Это было очень так.
А кто ваш любимый русский писатель? Кто ваш любимый?
Я очень люблю Бунина. Ну, потом Платонова тоже люблю. Мне очень нравится. Пастернак. Ну, я, ну, как и, кстати, по-французски, в основном, ну, классиков люблю. Есть люди, которые, ну, грубо говоря, ничего не знают, просто которые, ну, которых отсутствует знание о России, которые только читают новости, и у которых, к сожалению, но это показатели удачной пропаганды, которые России боятся, которые боятся, там, что вдруг Россия нанесет ядерный удар по Франции, по... Это такие есть, и это неудивительно, потому что такое действительно повторяется во многих СМИ. Есть, конечно, люди поинтеллигентнее, которые читали Достоевского, которые очень любят русских писателей, которые любят Россию, которые знают историю, длинную историю дружбы между Францией и Россией. Их очень много. Правда, это скорее правые люди. Как правило, правые люди, они во Франции сейчас это более интеллигентные, начитанные, традиционные люди, и они к России питают огромную симпатию.
А, Рафаэль, а вот как вы думаете, чем обычный русский человек отличается от обычного француза? Какое главное отличие вы заметили?
Слушайте, это очень трудный вопрос, потому что, естественно, люди очень разные. Ну, конечно, можно сказать, истории у них разные, хотя очень многое общее. Я бы даже сказала, что мы очень схожи. То есть мне кажется, что даже чувствительность, реакции, вера, которая, ну, я беру такого, ну, традиционного человека, ну, который осознает свои корни, у которого есть там такое христианское воспитание, очень много, такая некая щедрость, доброта, это очень общее с русскими. Потом, конечно, истории разные. Русские пережили вот всю эту советскую историю. Это, конечно, не осталось бесследно. И, конечно, ложил такой опечаток одновременно. Ну, это как... Это очень трудно суммировать. Как это очень, очень интересный вопрос. Я думаю, что одновременно очень трагичный опечаток, потому что ощущение, вот, что вся страна может идти, вот, ну, так, пережить невероятный опыт, если можно сказать. То есть в этом есть огромный оптимизм, такую страсть. И действительно, потому что надо признать, что Советский Союз достиг вершин технически, вот, и даже вот, если брать культуру, сколько там кинофильмов, книг, это потрясающе. Я вообще не могу насмотреться и начитаться всего, что было создано при Советском Союзе в разные эпохи, но это, то есть, очень интересно, и люди абсолютно с невероятными достижениями, с абсолютно невероятной эрудицией, это абсолютно, ну, потрясающе. Ну, а у французов, конечно, опыт после войны, где тоже были вот эти 30 лет торжества после войны, вот этот всплеск жизни, креативности. Но после этого возникла вот эта культурная война, и это, конечно, это очень насильно и очень, это как удар. Удар по личности, по характерам людей. И это, конечно, очень изменило характер людей, я считаю.
Много лет назад я беседовал с детьми из Аргентины. Это были русскоговорящие дети, как правило, смешанных браков. И они были в первый раз в России. И то, что их здесь неприятно поразило, это, ну, некоторая грубость людей, с которой они столкнулись. Было ли в вашем опыте подобное? Потому что, может быть, действительно русскому человеку не хватает какой-то интеллигентности?
Да нет, я бы такого не сказала. Никогда в жизни.
Ну, я бы добавил здесь, что просто население везде делится на разные совершенно слои и страты. То есть, если общаться где-то в интеллигентной среде, вряд ли там можно толкнуться на грубость. А если, ну, куда-нибудь пойти на рынок или там какие-нибудь места маргинальные, там можно... Я прошу прощения, но вот не хочу унизить Францию. Для меня это скорее беда Франции. Это было еще 20 лет назад. Вот. Я был в Киеве, общался со своими друзьями. Это было 25 лет назад. Мы были еще молодые и красивые. И девушка такая вот, киевлянка, она блондинка, такая пухленькая, здоровенные голубые глаза. Она занималась педагогикой, ее отправили на стажировку в Париж. И вот она рассказывала, как в некоторых районах Парижа за ней шла группа людей молодых, там 5-6 человек, вот как раз из мигрантской среды, и они вслед ей улюлюкали постоянно. А в некоторые районы ей рекомендовали вообще не заходить, потому что туда после 6 вечера не заезжает не то, что рейсовый автобус, а даже полиция.
Если в России будет такое же количество мигрантов, как во Франции, я думаю, что у нас будет нечто подобное.
Ну, у нас уже начинается это в некоторых районах Подмосковья, Москвы, Котельники, Прокшино, Жулебино. Процесс у нас в России идет, просто он отстает на 20-30 лет. Это так. Но в любом случае, просто я хочу сказать, что мне кажется, сейчас грани стираются. Причем эти грани стираются так интересно. Вот мы сидим здесь с профессором из Франции и общаемся. И мы чувствуем такую вот христианскую близость друг к другу. А вместе с тем проблемы Франции и России, вот, скажем, относительно мигрантов, тоже становятся общими. И тоже эти, видимо, явления для Франции и для России тоже будут общими очень скоро. Может быть, уже общие даже. Это очень интересное вот это явление стирания граней. Поэтому я убежден, что нам обязательно нужно сотрудничать с христианами в Европе, со старокатоликами, с католиками, именно с людьми, с интеллектуалами, с простыми людьми, с искренне верующими, с теми, кто придерживается традиции, с теми, кто хочет сохранить идентичность, потому что для нас это все сейчас составляет нечто единое целое. То, что может быть уничтожено. И то, чем мы так или иначе дорожим. Жить без идентичности, ну, невозможно. Вот собака может жить без идентичности, человек нет. Я в этом глубоко убежден.
Мне кажется, собак тоже не может.
Ну, как правило, собак не спрашивают, но поскольку мы все-таки люди, а не собаки, нам очень важна наша идентичность. Франция – это страна, которая обладает богатейшей историей, очень интересной историей. Не всегда комплиментарная по отношению к нам, русским и к России, но, тем не менее, это очень интересная, это очень богатая традиция, которую для мировой сокровищницы хорошо было бы сохранить. Так же, как и наша страна, так же, как и Россия. И те, кто вот пытается это все превратить в какое-то вот такое сборище экономических животных, конечно, не вызывают у нас никакого сочувствия, не вызывают у нас никакого приятия.
Помните, как написал Карл Маркс? Нет такого преступления, на которое не пойдет капитал ради 300% прибыли.
Вы знаете, сейчас ведь эпоха традиционного капитализма давно прошла. Традиционный капитализм, он строился в том числе на конкуренции. А сейчас никакой конкуренции нет. Вот Франция, здесь сидит представитель Франции. Франция в своем бюджете содержит 56% государственных расходов. Какой же это капитализм? Там порядка 320 миллиардов евро государственного долга. Не странно ли это? Это не капитализм. Здесь нет никакой конкуренции. Так же, как и в международных отношениях. Сейчас наступает очень интересный момент. Не хотелось говорить о политике, но это, скажем так, геополитика. Сейчас наступает момент, когда рушится абсолютно все международное устройство, международное право. Все рушится. У кого есть сила, тот и прав. Вот захотел Трамп Гренландию, он возьмет ее и отнимет у Дании. Захотелось ему Панамский канал, он тоже его может отнять. Может быть, даже неофициально, просто будет контролировать. Захотелось Израилю расширить свою территорию за счет Сирии, голландских высот, которые оккупированы еще с 60-х, или там других районов, он ее оккупировал. При этом никто не упрекает ни Трампа, ни Нетаньяху, никого бы то ни было другого, ни Турцию, которая фактически сейчас тоже оккупировала северную часть Сирии. Поэтому сейчас наша задача вот христиан, католиков, православных, старокатоликов, традиционных протестантов, от которых религия не превратилась в нечто в дополнение к ЛГБТ, это вот сохранить идентичность, сохранить ту сокровищницу, которая есть для будущих поколений. Мне так это видится задача.
А мне казалось, что наша задача – это спасти душу.
Да, безусловно, но это задача, которая носит такой трансцендентный характер. А мы говорим о том, что относится к сфере культуры, что относится к сфере политики, миграции, литературы, языка, всего того, что составляет часть нашего бытия. Мы же не можем жить без всего этого. Мы не можем жить без элементов культуры. Даже стол, за которым мы сидим, это элемент культуры. Рафаэль, расскажите, пожалуйста, нам о старокатолическом движении сейчас во Франции. Как оно сейчас развивается? Много ли там людей?
Ну да, сейчас набирает обороты. Я думаю, что это где-то вот несколько процентов населения всего, может быть, ну, 4-5%. Есть места, где есть такие очаги. Например, Версай, это известная такая католическая деревня, такой городок, где очень много... Ну, как их узнать? Ну, это можно такое, как описание, как зоология. Обычно, ну, в основном это либо из бывших аристократических семей, либо, ну, такая высокая буржуазия, и либо просто так, на самом деле, это не всегда. У них обычно очень много детей, там минимум 5, 6, 7, а то и больше. Вот. И они отличаются тем, что у них очень активная социальная жизнь, но они могут в разных сферах, то есть, работать. Но очень часто они любят, я тоже к ним отношусь, да, традиционные, да, католики, они очень часто собираются очагами, потому что современная Франция уже совершенно не соответствует их видению мира. В основном у них нет телевизора, у них даже досуг, то есть все отдельно, дети в летних лагерях отдельно, в школах отдельно, и они очень часто собираются вокруг этих школ. То есть есть несколько таких школ, я не знаю, сколько всего, может, несколько.
Это частные школы?
Да, это частные школы, и они вне контракта, потому что... И, кстати, сейчас они борются за выживание, потому что государство пытается закрыть все эти школы, но пока... Так удалось их спасти. И это действительно, вот это настоящая культурная война. Сделать так, чтобы дети получили нормальное образование. Вот у меня просто, я могу по своему примеру судить, Рафаэль. Что мои дети перешли из одной школы, из государственной в другую, и просто это было день и ночь. То есть они оказались последними. То есть пришлось очень много работать, чтобы добрать, ну, догнать нормального уровня.
А что такое нормальная школа, в вашем понимании? Что вы имеете в виду?
Ну, обычно, чтобы дети научились читать, писать.
Это качество образования или это какие-то все... программы толерантности?
Это все качественная школа, естественно, ну, как и везде, когда ребенок умеет читать, писать, и еще когда им правильный, например, правных, мы говорили сейчас о литературе, правильных авторов, например, или правильных, вот, когда их вот, правильная, ну,
ценности,
да, правильные. Ценности, ну, правильно, это может звучит как немножко, да, скучно, но...
Нет,
но...
почему? Я вполне считаю, что родители могут читать свое мировоззрение правильно.
Ну, просто где, например, французские классики, я просто поражалась, когда они были раньше там, ну, в таких обычных школах, хотя тоже школа неплохая, учителя очень так стараются, но что они могут делать, если программы такие, и содержание, и... остаток класса вообще не догонять, они вынуждены подстраиваться под отстающих. Это, конечно, не позволяет нормально обучать остальных. Ну, например, у них были какие-то дурацкие стихотворения, где рассказывается про портфель, карандаши и так далее. А в этой школе, где вот нормальные, например, Мистраль, Шарль Пеги, вот католические, или Жан Жюно, вот настоящие авторы литературы, вот это совсем другое.
Да, а Франсуа Моряк?
Да, Франсуа Морье, да, он интересный человек, но он в основном тоже очень влился вот в политику там, после войны, но ну, его детям не дают читать, это немножко так для взрослых.
А вот скажите, пожалуйста, Ватикан как-то оказывает помощь, ну не старокатолическим, а вот самим католическим школам? Ведь идеология католицизма, она все-таки тоже не совсем совпадает с той идеологией, которая сейчас пытается вот в Европе развить. С теми ценностями?
Я думаю, что все-таки это все, конечно, очень с нюансами, но Ватикан скорее на стороне современности сейчас.
Мне кажется, что большинство наших слушателей плохо представляют себе, чем старокатолики отличаются от католиков. Расскажите, пожалуйста, в чем отличие?
Ну, весь водораздел обозначился в 62-м году, когда состоялся консилиум Ватикана II, и тогда Ватикан определил все по-новому, то есть новый ритуал, новую доктрину, новые, например, есть, они вписали в доктрину принцип экуменизма, то есть вы можете также там дружить, то есть дело не в том, чтобы просто дружить, конечно, можно со всеми дружить, но, ну, например, Папа Римский отмечал ритуал вместе с мусульманами, с протестантами, то есть уже получается совсем вот смещение жанров.
Ну, то есть это уже получается некое смешивание христианства с другими религиями.
Да, да, да. Потом абсолютно немыслимо для католика, это называется универсальное спасение. То есть, и даже они говорят, я была в шоке. После этого я перестала ходить в современную церковь. Вот священник вот буквально сказал, по-любому вы будете спасены. То есть, это лишает католика и христианина смысла жизни. То есть, весь смысл жизни христианина, как, Илья, вы упомянули, это спасти свою душу. То есть, он трудится, страдает всю жизнь, или, ну, в общем, старается всю жизнь, чтобы спасти свою душу. И вся жизнь является продолжением препятствий, вот, и, ну, задач, которые надо решить, чтобы вот выиграть, как говорят.
Чтобы спастись.
Спастись и выиграть спасение души и так далее. А тут он говорит, по-любому будете спасены. Вот это доктрины, которые были развиты интеллектуалами, как Маритен, который развил вот это экуменизм, смешивание вот разных вер и универсальное спасение. И, конечно, это сильно вводит христиан и католиков в заблуждение, потому что уже непонятно тогда, зачем все это, если и так все дано, понимаете?
Может быть, это в кого-то вселяет оптимизм и делает его жизнь лучше, потому что ведь некоторые люди просто отчаиваются в собственном спасении и думают, что им никогда не спастись.
Мне кажется, это иллюзия спасения, потому что все делается проще, но жизнь – это не для того, чтобы все было просто.
Но мне кажется, что подобного рода тенденции, они сейчас прослеживаются по всему миру. Проблема в том, что тогда не совсем понятно, зачем, собственно, приходил Христос, я так полагаю.
То есть, получается, старокатолики – это в каком-то смысле старообрядцы, как у нас, да?
Ну, я бы сказала, традиционные католики, как раз чтобы их не путать со старообрядцами.
Ну, я бы, да, я бы здесь всё-таки возразил.
То есть, естественно, есть до и после реформы, это правда, но всё-таки вот нет вот этой... Это немножко другой жанр.
Старообрядцы наши – это люди, которые ушли в раскол исключительно из-за некоторых небольших изменений в книгах и в обряде. Ну, может быть, в принципе, не таких уж и маленьких, конечно, как, например, там, двоеперстие на троеперстие поменять и так далее. Но не было никаких изменений в области догматики. А насколько я понимаю, старокатолики и нынешние католики, они отличаются именно в том, что у них полностью отличается доктрина. Второй Ватиканский собор, о котором упоминал наша гостья, он поменял католическую доктрину, отказавшись от многих постулатов, по сути, католической.
И ритуал тоже.
И обряда, да, и многих обрядов тоже.
Рафаэль, а вы считаете, что обряд очень важен, да? То есть есть разница, как креститься или каким образом совершать крестный ход по часовой стрелке или против?
Я не специалистка, но лично вот на уровне ощущений я считаю, что, ну, например, когда по католическому обряду, когда священник стоит перед...
Лицом, да?
Да, перед, да, лицом, да, спасибо, лицом к...
Алтарю?
К алтарю, это совсем другое, потому что он уже олицетворяет всех верующих за собой. А наоборот, когда он поворачивается к толпе, наоборот, он является только, он уже спиной к Богу. Это очень мощно, это очень страшно.
Скажите, Рафаэль, да. Вот между католиками и старокатоликами есть какие-то сейчас контакты, понимания? Ведь между ними же очень много общего.
Да, есть контакты. Вот как раз, когда была борьба против гей-брака, все объединились. Но потом есть, конечно, эго, личные какие-то моменты, и амбиции. Это усложняет все. Да.
Да, кстати, ведь и раскол, великая схизма XI века тоже, как это ни печально, изначально имела причиной амбиции. Спорили о первенстве, кто главный, Константинополь или Рим.
Угу. Ну что ж, да, это, к сожалению, общая беда христианства. Потому что когда-то все верили, и сейчас мы верим, в единую апостольскую соборную церковь. Но очевидно, что здесь, вот в этих земных условиях, церковь сейчас представляет из себя сообщество разных поместных церквей, по крайней мере, в рамках православия. А если говорить о христианском сообществе вообще в целом, то, конечно, это еще больший конгломерат разных сообществ, групп, разного рода церквей, которые объединяются Христом, объединяются Евангелием, но мыслят, конечно, очень по-разному. Сейчас, мне кажется, просто проблема в том, что все эти группы, они будут обречены на, фактически, на вот стирание, на удаление из мировой культуры, и те люди, которых планируют, как это сказать, создать, могу ошибаться в терминах, конечно, тот тип человека, который должен сменить нас всех, он вообще не будет относиться ни к какой ветви христианства, даже формально.
Но это ведь от нас зависит принять навязываемое нам. Или
нет,
отвергнуть.
Нет. Вот здесь я с вами не соглашусь, потому что от нас это зависит только на протяжении нашей жизни. А если детей вы не можете воспитывать в рамках каких-то своих традиционных ценностей, в рамках своей традиции, если нет культурной среды, образовательной среды, если полностью размывается идентичность, то ребенок, он вырастает совершенно, ну, совершенно другим. Вот уже сейчас приходится слышать от многих молодых людей, школьников, например, а что, собственно говоря, такого плохого в ЛГБТ? Ну, нет, я понимаю, что это неестественно для физиологии, но, в принципе, а что здесь, в чем здесь зло, что ли, содержится?
Мне однажды спросила моя двоюродная сестра примерно о том же, и когда я сказал, вот у тебя сын растет, ты бы хотела, чтобы он был гомосексуалистом? Она подумала секунду и с удивлением сказала нет. На этом разговор был окончен.
Но я говорю о том, что сейчас вот самая большая беда – это именно поколение, потому что, например, наблюдая… Я, правда, конечно, могу ошибаться, но, например, показывали о том, что в некоторых французских школах там проводят некий урок толерантности, где мальчиков переодевают в девочек, а девочек переодевают в мальчиков. Это правда, да? Такое бывало?
Да,
иногда. А зачем? Какой смысл?
Ну, чтобы показать… Что они свободные, что они... Но это же абсурд, что они не подвергаются никаким нормам.
Ну, я бы не хотел вот тоже, чтобы вот детей моих там воспитывали вот именно в этом.
Ну, это то же самое, например, с игрушками. Вот специально иногда хотят... Ну, ввели такой тренд, по-моему, даже некий министр культуры, некая министр, сказал, что вот надо подарки на Новый год или там на день рождения без нежанровые. Но на самом деле это не лучше всего работать, детям это же не нравится.
А что это за игрушки?
Ну, например, подарить там куклы мальчикам или там, вот все как бы.
Куклы мальчикам, понятно, а девочкам в машинке.
Да, или наоборот, ну, например, некоторые мамы говорят, вот я не буду навязывать моему сыну, пусть играет в куклу, если ему хочется. Мало ли, это все мало
интересно. Ну, у нас до такого, конечно, еще не дошло. Здесь, в России, в принципе, ЛГБТ у нас признаны экстремистской идеологией, так же, как и Child Free, кстати, уже тоже, и многие другие, разрушительные по-настоящему идеологии. Но у нас нет четкого понимания, как этому сопротивляться в условиях светского демократического государства. У нас же не религиозное государство. Еще что хотелось бы у вас уточнить. Вот, с одной стороны, миллион католиков выходит протестовать против гей-браков, а с другой стороны, вот там издается такой журнал, как «Шарли Эбдо», где глумятся абсолютно надо всем, над любыми человеческими чувствами, в том числе и над религиозными ценностями. Но при этом, когда мусульмане радикально расстреляли редакцию, там тоже выходили гигантские демонстрации. Зачем? Вот я бы, например, сказал, да по делам. Вот вы призывали-призывали, вот, собственно, вот это все. Вот вас и накрыла эта волна радикальная.
Да, это очень интересная тема. Как сказать, я не сторонница идей Шарли Эбдо, но в любом случае я считаю, что они имеют право на существование. Их не должно поддерживать государство с субсидиями. Ну, пусть, если кто-то покупает, пусть живут.
Но ведь они же оскорбляют, причем очень грубо, любые религиозные, любые человеческие чувства. Ну, слушайте, какие-то ограничения должны быть?
Какие-то ограничения. Пока это остается вот, ну, в рамках приемлемого, ну, то есть они не там, начинают там, призывать там, к убийствам или там, к ненависти. Они, ну, они, это их роль. Я считаю, что их юмор очень часто очень неудачный, их шутки неудачные. Ну, если они хотят, мне кажется, что вот тут я за свободу. И, кстати, была очень интересная статья, трибуна даже, вот в честь десятилетия вот этой ужасной резни, которая состоялась в Шарли Эбдо 10 лет назад, когда вот как бы напомнили, вот врезали свою редакцию и расстреляли всех. Это очень интересно. Была трибуна, написана специалисткой по исламизму, вот именно, которая изучала вот этих мусульманских братьев и так далее. И она говорит, что есть тенденция во Франции вот, от исламистов, они хотят легализовать запрет на кощунство. То есть они хотят из этого делать действительно вот уже статью. Мне кажется, и она права, и это очень опасно, потому что у них почти получается де-факто, вот, то есть на практике, и, естественно, это кощунство и оскорбление исламу, и это очень опасно, потому что я считаю, что все-таки у людей должна быть свобода мнения, пока это не, опять же, призыв к ненависти, пока это, ну, это еще... Критика идей, критика символов. Я считаю, что люди имеют на это право. И именно 10 лет назад, когда устроили вот эту резню, и после этого, когда, как вы помните, 3 года назад убили, зарезали, и даже...
Обезглавили. Школьного учителя.
Вот эта попытка исламистов навязать вот этот запрет на кощунство. И это неправильно.
Но здесь другой момент. Я понимаю вашу тревогу, в принципе, да. Я даже согласен с тем, что в России у нас есть перекосы определенные. Проблема в чем, мне кажется, для Франции в том, что исламисты могут этого добиться, а католики, старокатолики нет. Они не смогут добиться того, чтобы
это их... большая проблема. Это большая это проблема. Это показывает очень нездоровенным консенсусом.
Наше время подошло к концу. Дорогие радиослушатели, у нас в гостях была Рафаэль Оклер, профессор из Университета католического в Вандее, преподаватель русского языка и культуры. В студии были Илья Сергеев и Богдан Беспалько. Всего вам самого доброго.
Дорогие радиослушатели, спасибо за внимание. Рафаэль, вам отдельное спасибо за то, что вы нашли время прийти
спасибо
к нам.
Спасибо за приглашение.
Как часто вы бываете в России?
Ну, зависит. Я стараюсь там раз или два в году приезжать. Да?
Заходите к нам еще. Было очень интересно с вами поговорить. Большое спасибо, Богдан, вам. И до новых встреч.
До свидания.
До свидания, дорогие друзья.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Χριστός, γεννάτε, δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών, απαντήσατε. Χριστός, επί γης υψώθητε, άσατε το Κύριο πάσα η γη. Ενεφροσύνη ανυμνήσατε λαοί ότι δε δόξαστε
το πρωτόν αιώνων εκ πατρός γεννηθέντη αρέσκος Υιό
θεσκάτων εκ Παρθένου, σαρκοθέντη ασπόρος, Χριστό το Θεό βοήσομεν, ο ανυψώσας το κέρας ημών, Άγιος η Κύριε. Νεύσον προσύμνους ηκετών ευεργέτα εχθρού ταπεινών την επίρμε αμαρτίας υπέρθεν ακλόνητον εστηριγμένους μαχ Καρμελωδούς τη βάση της πίστεως. Ράδος εκ της ρίζης ιεσέ και άνθος εξ αυτής Χριστέ, εκ της Παρθένου ανεβλάστησας, εξ όρους ο ενετός κατασχείου δασέως, ήλθε σαρκωθείς εξ απειράνδρου, ο Άηλος και Θεός, δόξα τη δυνάμη σου, Κύριε. Θεός ον ειρήνης, Πατήρ ικτήρμων, εις μεγάλης βουλής σου των άγγελων, ειρήνην παρέχω ημίν όθεν θεογνωσίας προς φως οδηγηθέντες εκ νύκτος ορθρίζοντες δοξολογούμεν σε φιλάνθρω. Φράστος αξιώθης των τύπων νέων βρέφος γαρ εξ όρους της Παρθένου εξήλθε λαόν εις ανάπλασιν λόγο. Σπλάχνων ιονάν εμβρίων απίμεσεν εν αλλιώστηρ ίον εδέξατο την Παρθένο δεν ενικήσας ο λόγος και σάρκα λάβουν διελιλήθε φύλαξας αδιάφθορον εις γαρ ούχι πεστηρεύσεως την τέκουσαν κατέσχεν απίμαντο. Το παντών ακτός εξεφάδλησαν πόθο απλήτα θυμένοντος ηγκιστρωμένοι παιδες τυράννου δίσθεων γλωσσαλγίαν εισί καδεπήρ άσπετον το δεσπότη.